Такие трепетирующие. А мы с Юрой после его фотосессии с Сократом.
Причем, ребята...
Сократ в постмодерне.
Сократ – это не воображаемая фигура, а реальная.
Вот сидит с нами.
Стоит.
Стоит.
Хотя непонятно.
Я не знаю, как это назвать.
Как назвать
когда
позу
голова...
человека, только
нет,
голова,
голова стоит,
и часть все. Плечей.
Нет, голова стоит.
Стоит, да. Ну вот, так, собственно, и все.
Да. Так что мы немножечко ушатанные, но мы чувствуем...
Это, кстати, не первая фотосессия в моей жизни, а вторая.
Да как бы не третья, потому что я видела у тебя фотосессию с... Скажи, пожалуйста, библиотеки
пожалуйста.
Горького.
Ну, это первая. Я ее считаю за первую.
А, ну ладно.
А вторая
мне
какая?
Мне казалось, что у тебя еще какая-то была.
Ну, может быть, в пьяном виде. Меня фоткали
пока.
А, ну вот, иногда, когда я сплю, меня фотографируют.
А, да, кстати, мы были в Ростове недавно. Ярославна, привет, если нас слушаешь. Значит, мы жили у Ярославны, а у нее есть двое шкетов. Ангелина, 3 годика, и Лев, 7 лет. Или 6. В общем, где-то там. Вот. И, значит, мы... Как это? Ели, спали у них. И вот просыпаемся утром, а у Ангелины, у нее есть такой интерес, там фотографировать все на мамин телефон. И вот она там меня фотографировала, Юра дрых рядом с нами, мы там на кухне спали. И она, значит, Ярославна говорит, ну сними, как Юра спит. Вот она сфотографировала. Кстати, смешная фотография. Ну, в принципе, как и это.
Ну, я думаю, что... Надеюсь, во всяком случае, что мои фото, как я сплю, не будут грустными.
Ну, не, они безмятежные
такие. Я, кстати говоря, последний день в Ростове спал до часу. Там какая-то...
Отдрыхивался?
Не знаю, я вроде не уставал.
Ярославна тебя не разбудила? Ярославна просто встает в 6:30.
Она меня разбудила, отправила в другую комнату, потому что у нее там были уроки. И я там уже спал вообще до упора. А есть такая особенность, что если ты незадолго до пробуждения проснешься от внешней причины, то потом ты спишь дольше.
Не, я такой особенности не знаю. Я вот сегодня Юра меня разбудил, чтобы я ему ключи отдала от квартиры. Его же. Вот. И я уже не смогла уснуть.
Либо ты не сможешь уснуть, но если ты сможешь уснуть...
А потом я вспомнила очень поздно, когда мне уже звонят с кафедры, говорят, а вот где? Я такая, ой, а я забыла. И на меня сегодня немножко...
Я думаю, пройдет год, ты...
Злостно посмотрели.
Я думаю, через год ты будешь им на вопрос, ты где, в рифму отвечать.
Опасно. Но там есть такие персонажи, Юра их слышал на записи в диктофон. Я ему записывала.
Мне кажется, они с этого свою карьеру начинали.
Не, я думаю, все-таки прошло время.
Два месяца после приема на работу.
Ну, это, кстати, отчасти связано с темой нашего подкаста.
Да, ребята, у нашего подкаста есть тема.
Как
вы могли подумать, что мы просто случайно включили диктофон, в каком-то смысле так и есть.
Мы случайно включили диктофон.
Объясни, пожалуйста, как ты на эту тему вышла?
А, ну вот, я и хочу рассказать. Я слушала подкаст семейства Бегичевых-Спириных, потому что Анастасия Бегичева, для тех, кто не знает, она перешла в другой клан, Спириных ее переманили. В Москве это примерно так происходит. Чтобы быть в интеллектуальных средах, тебе надо...
Или это Спириных, она их завербовала.
Ну, если бы она завербовала, она бы тогда действовала, она бы тогда оставила себе фамилию Спирина Бегичева, понимаешь?
Нет, Лерочка, ты не
как
понимаешь.
Как делают некоторые женщины.
Ты не понимаешь хитрых католических технологий.
Ну ладно, хорошо. Так вот, в общем, я послушала подкаст про телесность, у них было тело, так называлось, что тело или
культ
что-то...
Культ тела.
А, культ тела, да, вот. И я посмотрела, там...
Кстати, был... что-то нас всех проперло одновременно. Я был на передаче «Мое тело, мое дело». Приезжала Настя с презентацией книги.
Просто, и все, и...
Поперло. Да. Волны пошли.
Волны пошли. И, ну, я так понимаю, что эта тема родилась на основе интересов брата Насти. Я, к сожалению, забыла, как его зовут. Ну, ладно. Надеюсь, там, он не будет слушать наш подкаст, Настя послушает и потом поправит. Вот, Леша или Рома. В общем, не буду это привирать. И он фитнес-тренером работает, и на основе его интересов и, по сути, рода деятельности профессиональной они записали подкаст про тело. И мне понравилось в начале. Во-первых, мне очень понравилось, что брат Настя, ну, в принципе, я знала, что там и митрополит, и сама Настя, они всегда топили за социальность, за важность социальных связей и так далее.
Топили котят за их социальность.
И, ну, хотя я не знаю, может быть, они и топили котят.
Вряд ли.
Надо послушать другие подкасты, вдруг они там будут coming out.
Если это и было, то они не признаются.
Ну, да не скажи. Они у них эти такие подкасты, немножко напоминающие семейную исповедь. Я не знаю, есть ли такой формат, я знаю, что есть.
Коллективная исповедь точно есть.
Ну, я знаю, экзомологеза.
Раз есть коллективная, то что мешает прийти с семьей на исповедь?
Ну, да, вот, семейная исповедь, такой вот формат у них, и мне нравится, что они там, в принципе, если посмотреть вот этот подкаст «Культ тела», то, в принципе, можно много понять про семью.
Да, там практически вся история рассказана.
Вся история, кто как кого воспитывал, каким образом, какие там установки передались. И, ну, это отдельно, как бы, часть, кому интересна все-таки биография подкастеров, то смотрите. И вот одна из акцентных таких фраз, которая там прозвучала, но не была раскрыта, это тема про социальные лифты. Или лифты, да, наверное?
Вот это вот, обратите внимание, уважаемые слушатели, классический прием Леры, она все время это делает.
Ну, я реально часто не знаю.
Я понимаю, но не все, ударить. Но не все, кто не знают, делают на этом акцент.
Ну, и у меня же филологическое прошлое, поэтому, видимо, еще срабатывает, что надо правильно говорить, а потом тебе скажут: о, философ или филолог. А русского языка не знают, но они же не знают, что филологи не знают русского языка. Вот. Для них эта идея, как бы, она сложная. Так вот, что я хотела сказать. Я хотела сказать, что вот.
Как сегодня смотрим же опять Богомолова без конца сериала.
Я говорю: Юра, давай запишем про все сериалы Богомолова, которые есть, один подкаст, потому что пусть он будет часовой.
И сегодня был такой прием прикольный, которого я раньше у него не замечал. Это когда персонаж говорит: ни с кем не бываешь таким одиноким, как с человеком, с которым ты ради того, чтобы не быть одиноким. Такая пауза. Повтори. И он говорит: ни с кем не бываешь таким одиноким, как с человеком, с которым ты ради того, чтобы не быть одиноким.
Да.
Я думаю, Богомолов уже просто вообще распоясался и просто уже внедряет мемы через повторение в сознание зрителя.
Нельзя, что ли? Ну, Богомолов уже... Ребята, я просто... Ну, я как-то не прониклась содержанками. Сейчас немножко офф-топа. Лирическое отступление. Я не прониклась совершенно содержанками. Ну, выдержала, отсмотрела. Думаю, ну, это же Богомолов, как бы надо. Вот. А потом такая, думаю, ну... После чего мы решили... я говорю: дай-ка я ему еще шанс. Посмотрела — хороший человек. И тут я что-то думаю: так, а он не так-то прост, этот жучара. И как понесло, и потом уже «Безопасной связи», и «Кеша должен умереть». Это вообще, я считаю, один из лучших его сериалов. Ну, наверное, лучший у меня в топе пока, номер один. Юра вот еще посмотрит, и мы обсудим, ребята, так что ждите. Так вот, возвращаюсь. И вот эта тема, и это словосочетание, то, что социальный лифт, или вот спорт у кавказцев, это определенный социальный лифт, который они используют. И мне показалось, что интересно про это поговорить, насколько это вообще... Я, во-первых, не очень знаю, как сейчас с этим обстоят дела. Потому что ты вроде бы интуитивно или даже не интуитивно на практике некоторые моменты замечаешь, что действительно есть лифт. А с другой стороны, иногда думаешь: а лифт ли это? Можно ли это сейчас назвать? Потому что с учетом того, что лифт подразумевает вертикаль, а сейчас как бы с вертикалью, ну, такое, мы все знаем, что происходит, вот.
Ну, представь себе, что...
Ну, наверное, в каких-то иерархических структурах он еще есть.
Так дело в том, что иерархические структуры-то никто не отменял. Просто если раньше это был лифт, который работает в небоскребе 50 этажей, то сейчас это лифт пятиэтажный.
Пятиэтажный.
Но это уже, такой, конечно...
А, не-не-не, лифт этот, который только чисто на паркинг, парковка, как мы были в Ростове-на-Дону там.
Но это уже метафора совсем пессимистичная, пока все-таки не так. Пока представим себе, что население, которое жило в башне, например, башни-близнецы, которые были уничтожены в 2001 году в Нью-Йорке, было расселено в пятиэтажные хрущевки. Но в хрущевках нет, насколько я знаю, лифтов.
Да, кстати, у меня бабушка живет.
Но существуют малоэтажные дома, в которых лифты есть. Например, в университете, где мы оба учились, лифт есть, но другое дело, что им практически никто никогда не пользуется. Он есть, на нем кто-то ездит, но туда...
Кстати, у нас в меди пользуются, но я не умею.
Ну, мы же с тобой, мы же ездили с тобой на лифт.
А, ну да, но я не умею одна. Я как-то, как другие нажимают, и у них получается. А когда я нажимаю, у меня, вот. Мне не приходит.
Кстати, я думаю, это общий какой-то общий принцип. Когда один ездишь на лифте, то вряд ли доедешь куда-нибудь. По нашим временам, конечно. Ну вот, сколько этажей в здании? 6 там, по-моему, у вас этажей? Или 5?
Что, где?
В вашем здании, да.
Да фиг его знаю.
Ну, 6, наверное. 5-6. Да. Там есть лифт. То есть уже таких лифтов, конечно, когда ты мог... А, есть такой анекдот, кстати, про социальные лифты. Когда еврей и христианин спорят, чья религия круче. И дошли до темы карьеры. И еврей спрашивает, вот у вас человек, до какой самой высшей должности может дослужиться? И христианин гордо говорит, папа римский. А Богом может стать? И христианин говорит, нет, Богом не может стать. А еврей говорит, один из наших смог.
Ох уж эти шутки про евреев, никогда они не уйдут с повесточки.
Ну, то есть ты понимаешь, о чем я говорю, что если раньше, допустим, вот эта вертикаль, она была просто всеобъемлющей, то есть если мы себе представим, да, что... Просто по вертикали я расположено понимаю, все
да, что,
население.
Например, есть партия какая-нибудь КПСС или что-то.
Да, ну это как аналог христианства. Что... Мы же все понимаем, что КПСС и СССР были устроены по принципу христианской церкви.
Да, что ты там сначала секретарь или кто там какой-нибудь...
Нет, секретарь это уже должность.
Нет, ну там же разное. Ты, есть то есть там секретарь при...
Вот смотри, допустим...
Есть высокий секретарь,
который... Сначала ты... Сначала, подожди, да? Ты просто... Обычный гражданин.
А, ну, вот.
Потом ты кандидат в члены партии. Угу. Кандидат. Ты можешь ходить всю жизнь. Тебя не возьмут.
Да.
Потом ты становишься просто членом партии. Просто рядовым, низовым. Потом ты становишься... Чего тебя передергивает аж?
Сейчас история.
От модернизма этого галимого, да? Потом ты становишься членом бюро какого-нибудь завода. Потом членом бюро района. Потом членом бюро там города или области. Потом секретарем. То есть секретарь – это уже высокая позиция. Это уже там снизу третья или четвертая. Вот и дальше ты начинаешь карабкаться. И самая верхняя точка – это генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии. Причем, как самое интересное во всей этой истории, что обычно на этой высшей точке иерархии оказываются далеко не самые лучшие люди. Вот это удивительно.
Это мне как раз удивительно, да. Я это уже поняла. И до
это,
сих пор так.
Вот это, наверное, в социальных лифтах это самое
это
странное.
Это как Маркар говорит, что есть свадебные режиссеры.
Генералы. Ой,
генералы.
Свадебные режиссеры – это немножко другая. Опция.
Я просто
такие это... тоже есть,
мы
наверное.
Мы обсуждали режиссеров, и он говорил, что ну это вот свадебный генерал. Такая вот, поэтому...
Вот. И вот это, кстати, странно, потому что, знаешь, что больше всего поражает в истории римских пап? То есть там, где максимальные вот эти высокие социальные лифты, угу. По логике на каждом этапе идет отбор. Их может быть десятки этих этапов. Но вот мы сейчас с тобой пишем историю про епископа. Епископ – это очень высокий ранг. Там, чтобы дослужиться до епископа, нужно пройти много-много ступеней. Чтобы дойти до римского папы, нужно пройти еще чуть ли не столько же ступеней от епископа. И по логике, с учетом и отбора, должны оставаться лучшие из лучших. Но если мы посмотрим историю, И особенно средневековье, эпоха Возрождения. Понятно, да, что они лучше адаптировались, но кто эти люди? Там какие-то, блин, кровосмесители, убийцы, отравители, какие-то просто бандиты откровенные.
Ну, это может, они и стали как раз в процессе вот этого долгого пути, потому
черт
что
его
надо,
знает.
Было, надо было как-то выживать.
Да, либо они такими стали.
Либо ты понимаешь, что либо тебя затравят, там же такая технология, либо ты сам нападешь первый и перехватишь.
Либо так, либо они такие, у них такие задатки были сразу, поэтому их присмотрели и взяли.
Да, не без этого.
Ну, вот это странное свойство, что социальные лифты довозят до верху не самых лучших. Ну, кстати говоря, обычные лифты же тоже. Нет такого, что кто доехал до верхнего этажа, тот лучше всех.
Не, ну, обычные лифты все-таки и функции нет такого. Потому что, как, лифт, который в доме, он немножко, это как бы иллюзия иерархии. То есть там верхние этажи, это не потому, что они лучшие, а потому что...
Ну вот тебе постмодернисты скажут то же самое и про социальные лифты. Ну, верхние этажи иерархии, да, верхние не потому, что они лучше.
Так они поэтому и отказываются. Чем Макаров столько про это говорит, что они им предлагают и должности высокие, и зарплату выше. Они говорят, да идите вы подальше.
Да, да. Но я все-таки возвращаюсь к тому, что иерархии от этого не перестали существовать. Они просто немножко обесценились, но они есть. Точно так же и в армии, и в полиции, и даже в академической среде. Все это работает.
Ну, а давай попробуем все-таки, я не знаю, либо попробовать их классифицировать, или как-то понять, распознать, где есть лифт, потому что, мне кажется, даже, ну, сейчас я не уверена, что я всегда смогу идентифицировать, есть ли лифт в этой системе и какое, потому что, вот, ну, мне понравилось, что вот брат Насти как раз об этом так легко говорит. Ну, это социальный лифт, там-то, такой-то. Я такая, ну так, стоп. Я такая, ну, то есть я, например, понимаю, там в академической среде как можно.
По аналогии рассуждай, так же везде. То есть принцип следующий, что есть некоторая последовательность получения статусов. Ну, и любой давай, следующий статус выше предыдущего.
Давай, а если, допустим, социальный лифт в такой сфере, вот как писательство, как мы с тобой, вот есть какой-то круг?
Я думаю, есть социальный лифт.
То есть, это как это может
круг издательств, тиражи, доходы, премии, кстати говоря, литературные.
Все это есть. На повышение статуса работает. Да?
Ну, статус это одно измерение, второе измерение это признание твое любимое. Неформальное признание, потому что человек может не иметь никаких, как Дарья Донцова, не только никаких наград, но даже иметь все возможные как бы антинаграды. И если бы у кого-то были полномочия отнять у нее что-то, то у нее бы, наверное, отняли, но просто нету таких полномочий. Но она самый высокооплачиваемый автор в России, это уже факт. И это другой просто критерий статусности. Ну, не статусности, а признания. Ну, я думаю, в писательской среде, как, кстати, в актерской среде тоже, в отличие от академической, есть несколько.
Но в актерской я вот, например, могу понять, что какой-нибудь, как ты все время говоришь, что Баков или Богомолов приехали в Сызрань, зашли на спектакль или периодически там по каким-то своим делам бывали и отсматривали какого-то актера, и он им понравился, и, значит, кого-то, говорю, Сосницкий, да, там ты...
Сосновский.
Ой, Сосновский. Сосновский, вот давай, дружочек...
Слушай, ну ты знаешь про Янковского историю? Как, ну, как Янковский
ты, по-моему, рассказывал?
Выстрелил. Ну, короче, история была такая. Владимир Басов, знаешь, такой актер.
Да,
ну, такой
кажется,
худенький,
видела.
Носатый. Он там играл Дуримара, Буратино. Очень много ролей у него. Он еще и режиссер. Они приезжают куда-то, по-моему, во Львов, в Украину. На гастроли или на съемки какие-то. И они, он ищет актера на главную роль для своего нового фильма «Щит и меч». И он объясняет, сидят они вот так же, как мы сейчас за столом, в ресторане, кушают. И он объясняет своим сподвижникам, говорит, ну понимаете, мне нужен актер с неактерской внешностью. Мне нужен актер с внешностью интеллектуала. Мне нужен как молодой ученый, вот такое лицо одухотворенное. Ну вот примерно, смотрите, он, видите, сидит молодой человек. Вот если бы он был бы актером, я бы его прям взял. Вот он мне идеально подходит. Но он же говорит по-любому, но так не бывает. Он же по-любому не актер, он не сможет. Ну вот такой бы вот один в один. Ему говорят, а ты подойди,
спроси,
познакомься. Говорит, да не, ну дохлый номер. Таких чудес, мол, не существует. давайте просто искать похожего. Говорит, ну иди, иди, иди. Они там еще выпили, он был не дурак выпить. И, короче, он подошел, и удивительно совпало, что это приехала саратовская труппа театра во Львов на гастроли. И это был реально молодой актер Янковский. Вот. И он его, конечно, тут же взял на главную роль. Это была его первая вообще роль в кино. И уже потом, через несколько лет, Марк Захаров его увидел, он его забрал из Саратова. Он, кстати, опять же, Марк Захаров специально в Саратов приезжал смотреть спектакли Янковского.
Да.
То есть там эти лифты работают, в общем, хорошо.
Слухи, но если вот, опять же, у нас как-то почему-то, кстати, удивительно, у нас не очень любят, когда вот то, что называется по блату или вот по каким-то связям и каналам. Есть ли какие-то вот возможности прокатиться не через кого-то, что мы с тобой, конечно, часто пропагандируем и всегда говорим, что, ребята, общайтесь, чем больше общаетесь, тем больше вы найдете тех ребят же, ребят, с которыми можно будет сотрудничать проекты, и вас возьмут, и вы кого-то возьмете. Ну, есть ли какие-то сейчас другие?
Ну, существует.
Ну, не то чтобы не коммуникативные, коммуникативные,
нет,
но
конечно.
Такие, что ты пришел, и ты как бы на каком-то труде, или, я не знаю, на чем еще можно.
Всегда есть формальный и неформальный механизм. Всегда есть формальный механизм. Разные конкурсы, олимпиады, фестивали. Mm-hmm. Где также отсматривают, угу. Где также можно обратить на себя внимание. Но, естественно, здесь очень важно подать как бы заявку. Как угу. Вот в государственных органах можно подать заявку на конкурс. Например, объявляется конкурс на должность. Ты либо подаешь заявку на этот конкурс, либо тебе кто-то намекает, кто тебя уже знает. Но для этого нужно, чтобы либо тебя уже знали статусные люди, авторитетные, либо ты сам о себе даешь знать. Но если ты дал о себе знать и даже кому-то понравился, это еще, конечно, не гарантия.
А что значит, ты сам дал о себе знать?
Ну, как, например,
ты просто подал на конкурс,
подача там, документов на какой-нибудь
типа, как
фестиваль.
Типа как шоу-голос какие-то любые другие шоу?
Да, или так, или... Ну, в любом случае, какая-то инициатива с твоей стороны должна быть. Mm-hmm. То есть, ты либо производишь творческий продукт, который может кто-то увидеть и тобой заинтересоваться, либо ты просто сам инициируешь свое участие в каком-то проекте. Но это только так работает. То есть, одиноких гениев никто никогда никуда не позовет. То есть, они как раз могут быть... Ну, это как у нас было вот видео на тему успеха. И вот там у меня была такая идея, что в науке успех – это только коммуникация. Если у тебя нет коммуникации, ты можешь быть талантливым, ты можешь быть эффективным, но успешным ты не будешь. Так, я думаю, примерно и во всех, почти во всех сферах обстоит дело. То есть ты должен все-таки в идеале как-то либо осознанно, либо неосознанно сделать жест, который должен привлечь к тебе внимание. Если ты, например, там великий математик, да, то ты можешь вообще не интересоваться признанием, ты можешь вообще не стремиться сделать какую-то карьеру, попасть в какой-то лифт. Тебе, может быть, это даже будет противно. Но ты доказал великое уравнение, или уж я не знаю, чем там математики занимаются. Про это узнали, кому следует, и тебе дали соответствующие возможности. Ну, понятно, что это как и обычный лифт. То есть в лифт можно попасть двумя способами. Ты либо в него зашел, либо тебя занесли в него. Но лифт не придет к тебе домой, не схватит тебя и не потащит. Потому что это лифт, он стационарен, он где-то зафиксирован. Тебе нужно самому туда прийти.
Ну,
нажать на кнопку.
Найти здание, пространство где.
Да. Нажать на кнопку, дождаться, пока он придет. Попасть в дверь, не мимо двери.
Слушай, ну тогда мне интересно вот это рассмотреть, почему человек может отказываться от вхождения.
Ну, это очень простой вопрос, как почему отказываются.
Потому что, ну, вспоминаю все эти фрилансерские и так далее сферы, где нет лифтов, нет карьеры. Ну, по сути, вопрос, да, почему человек может там от карьеры отказываться.
Ну, смотри, человек может отказываться от лифта в двух случаях. Во-первых, ему не надо на другой этаж. У него все есть на этом этаже. Затворник, допустим. Или даже чуть-чуть расширим это затворник в рамках своего этажа. Человек, у которого все друзья на его этаже. У которого на его этаже там есть курилка, куда можно сходить покурить. Какая-то лоджия, куда можно пойти полюбоваться вот, видом из окна. Который может вызвать доставку, ему на его этаж привезут все ресурсы нужные. Ему просто не надо. То есть не потому, что он боится или не хочет, ему просто туда не надо. И вторая возможность – клаустрофобия. То есть человеку некомфортно прямо в самом лифту быть. Потому что там замкнутое пространство. Но это я могу понять, потому что в самом лифту социально находиться, ну, честно говоря, не очень здорово.
Почему?
Так себе. Ну, вот ты сейчас, предположим, находишься в социальном лифте.
Да, и что?
Ну, согласись, вот это состояние, когда тебе нужно кучу поправок, носить диссертацию, угодить тем, угодить этим. Ну, оно не самое приятное. Сейчас ты, может, уже к нему привыкла, но на первом этапе, я помню твою реакцию, ты не была особо рада.
Ну да, не, ну просто разные эти, как это есть, варианты. То есть есть лифт, в котором приятно, ну, или все равно.
Я думаю, таких нет. Ну, я таких не знаю. Таких не знаю. Да, все равно
то есть,
приятно, когда есть. Уже двери открылись, и ты выходишь на новый этаж, и там простор.
Ну, то есть, а вот это пока есть.
Ну, когда я защищал кандидатскую, я не могу сказать, что я был сильно в восторге.
Ну, я не про кандидатскую,
как вариант.
А дальше, например.
То же самое. Вот сейчас я, например, в лифту на докторской. Мне не особо комфортно. Когда я доеду, откроется дверь, будет нормально дальше. Потом какой-то следующий лифт появится. Но в самом лифте ты немножко стеснен. У тебя нет простора. Поэтому и я ощущаю, и ты, может быть, это ощущаешь, что находиться внутри лифта нет большой мотивации. Ты только себя утешаешь, что какие-то ресурсы там дальше. Да.
Ну да, вот это, конечно, момент, то, что нужно какое-то терпение.
Да, определенно. Ну, скажи, пожалуйста, ты когда едешь в лифте, там особо интересно быть?
Нет.
Там нету.
Я пешком хожу, я как бы не так. Но даже если я еду, то просто как, не знаю, не замечаю даже, честно говоря, вот случай.
А
вот
представь себе, что тебе год ехать, два года
ну,
вот ехать.
Так, конечно,
а да. Там туалета нету, душно, нет окон.
Да, да. Не, если вот застрять, особенно в лифте, вообще неприятно.
Нет, застрять в лифте – это другое. Застрять в лифте – это когда у тебя нет движения никакого.
Ну да, это если бы я, например, сейчас прошла предзащиту, а дальше все,
да,
застряла
и,
бы и на 10 лет бы.
Такие случаи тоже есть.
Да, мы знаем.
И, ну, прямо скажем, ничего особо хорошего в этом нет. Поэтому можно понять людей, которым это не нравится. Но, собственно, никто же не обязан кататься на лифте. Есть лестницы, нет. Есть хикикомори, есть. Которые живут всю жизнь в одной комнатке.
Ну, есть какие-то другие, да, форматы жизни. Ну, просто интересно, поскольку мы социальность рассматриваем, да, интересно рассматривать именно социальные аспекты.
Ну, сейчас, конечно, огромные горизонтальные возможности, поэтому... Легко представить себе ситуацию из-за этого, в которую думают, а какой смысл вообще кататься на лифте, когда можно бесконечно гулять по поверхностям, по горизонтальным.
Ну да.
Там даже есть какие-то...
Выкладываешь тиктоки, ютубчики.
Знаешь, не лифты, стримы. А как называется в московских аэропортах это есть?
Эскалатор
горизонтальный. Траволатор, по-моему, он называется.
Наверное.
Когда ты устал, так, ты просто становишься
тропа,
на него,
да.
И он тебя везет. Потом тебе захотелось ты с него. Ну, просто это другая немножко ситуация.
Да.
Вот, поэтому я могу все это понять. И слава богу, а то бы в лифтах была бы давка. А так в лифтах да, давки она... нет. Все свободненько.
Едешь один, два, максимум. Думаешь, ну, в принципе, не так душно, можно переждать.
Да, вот я когда работал в Академии государственной службы, у нас были реально проблемы с лифтами. Там все ребята, видимо, были честолюбивые. И был один лифт на все здание. Я обычно приходил, я знал, что если я пришел пораньше или опоздал, у меня есть шанс доехать на лифте до своего этажа. А если я пришел вовремя, то лучше идти пешком, потому что студенты набиваются и не дают тебе вообще проходу в лифт. И ты пока дождался следующего, уже набежала следующая толпа студентов, а они там не особо смотрят, кто ближе, кто дальше, кто преподаватель, кто нет, кто старше, кто младше. Они просто набиваются и едут. Но когда конкуренция большая, согласись, как-то нет большой охоты в этом участвовать. Думаешь, да, обойдемся.
Ну, я не была никогда в ситуации большой конкуренции. Я не очень знаю.
Ну, представь себе умозрительно.
Ну, да, умозрительно я, конечно, я вижу, смотрю сериалы, когда 4 бабы на одного мужика. Ты думаешь, блин, девочки.
4 это еще мало.
Ну, да, да.
Знаешь, как в театральных вузах. 90 человек на место. Ну, не хочешь поконкурировать?
Для меня непонятна эта ситуация. Ну, есть же высококонкурентная сфера. Видимо, в высококонкурентных сферах и социальный лифт больше ценится. Ну, то есть ты думаешь, там, как я смотрела про эти шоу, когда рассказывают, ну, типа «Голос» или любые там проекты, «Фабрика звезд», когда народ там, тебе дают карточку, ты 250-я, и за тобой еще столько же. И люди спят, ну, то есть спят 3 дня, ждут своей очереди, кое-как выступают. И там они говорят, о, меня Игорь Крутой заметил, и это просто там счастье. Ну,
да, слушай, мне кажется, что это какая-то ушедшая ситуация, или еще до сих пор так?
Не, ну, я условно, сейчас, в принципе, есть. Ну, сейчас за счет того, что стриминговые всякие штуки, они упрощают. Но там все равно есть какие-то, даже на стриминговой площадке любой, или на такой неиерархической, все равно есть же какой-то саунд-продюсер, продюсер, который там рассматривает.
Да, вопрос только в том, такой же ли там наплыв людей?
Ну, я думаю, да. Я думаю, что вот музыкальная, по крайней мере, я имею в виду вот эти вот музыкальная среда, танцевальная среда, актерская пока самая высококонкурентная, то есть творческие, по сути, сферы там, где как раз вот этот момент славы, ну, такой популярности, вот туда люди, ну, да, я думаю, довольно много идут. Ну, если по сравнению, по статистике, там, с жителями страны, может быть, там маленький процент, 2%. Но ты представь, что внимание все равно, даже вот по сериалам видно, когда одни и те же актеры, Аксенова, из сериала в сериал, но сложно с ней конкурировать, у нее ее берут просто уже на расхват. Вот, поэтому я даже, честно говоря, не знаю, как они там пробиваются. Ну, видимо, выслуга
все
или...
Все так же. Нужно попасться на глаза нужным людям, произвести впечатление.
Ну, да. И тогда дальше хорошо работать с ними.
Тебя возьмут, потому что все равно же обновление какое-то необходимо.
Да, нет.
Конечно,
да.
Богомолов может себе позволить снимать сливки и не открывать новых имен, по сути.
Еще долго.
Он работает,
но
только
он
со звездами.
Он интересуется все равно молодежью.
Он интересуется больше для театра своего. Потому что, как ты видишь, в его фильмах мало новых каких-то лиц. В основном это все уже те, кого испытали. Да. Ну, а кто-то же должен открывать. И кто-то открывает, да. Ну, можно понять тех, кто не хочет в этом участвовать. Я, например, понимаю, я бы не пошел в театральный вуз никогда, потому что я думаю, всегда, ну, мой же потенциал не безграничен, а вдруг я пока буду пробиваться, перегорю, как говорил Мартиросян, который запрещал репетировать в Comedy Club актерам. Все-таки есть же момент усталости, есть момент разочарования, есть момент...
Ну, не знаю, это же с академической жизнью не перегорел.
Так там же нет конкуренции. Там как бы в академической жизни...
Да, ну не скажи, у тебя все равно в юриспруденции, я так понимаю, побольше конкуренции, чем где-либо.
Да нет,
на философском
так же.
Нет.
Нет, так же, точно так же.
Все. А, ну ты говорил, что ты до сих пор самый молодой.
Да, да, вообще претендентов нету.
Я говорю, Юра, если я, ну, если Юра будет возить меня на юридические конференции, я хоть и не юрист, но я там буду, да, видимо, самая молодая.
Да, конечно.
Юра, обновление состава.
Ну, а просто с тех пор реально не было желающих. За последние 20 лет нет желающих в этом участвовать новых. Не потому, что старые не пускают, хотя и поэтому тоже, конечно. Но как-то люди не проникаются. Но это хорошо, я как раз доволен этим. что свобода большая, простор большой, то есть можешь делать все, что хочешь.
Большой нету, а то, что дефицит образуется, это неплохо.
Разве? Дефицит кого или чего? Там нету дефицита.
Ну, кадров это нет.
А дело в том, что там же очень все гибко. Там объем работы определяется объемом людей. Нет такого, что есть, не знаю, там 50 задач и 5 человек. Нет, 5 человек, 5 задач. 50 человек найдутся, 50 задач. 500 будет человек, найдется 500 задач. Там же в основном самообеспечивающаяся система. Ты сам приходишь со своей миссией. Тебе дают какой-то минимум ресурсов. Если, конечно, тебе повезло, тебе дают минимум ресурсов, дают тебе себя попробовать. И в этом смысле конкуренция там не особо возможна. Она, конечно, теоретически представима, но на практике я ее не видел никогда. Потому что нет какого-то ограниченного числа академических позиций. Позиции мест на кафедрах, ты сама знаешь, чем они заполнены. То есть они заполнены на 90% людьми, которые никакого отношения не имеют к науке совсем.
Ну да.
Тогда вопрос, за что конкурировать-то, за какие ресурсы?
Ну, тогда как-то, наверное, в принципе, можно понять, что социальными лифтами пользуются те люди, которые, опять же, в деятельственном подходе в каком-то.
Конечно.
И они их считывают, и они их начинают играть по правилам. Вот, а если человек не считывает или... Ну, вот тут другая может возникнуть проблема. Человек не понимает, что где-то социальный лифт, или что он в нем, или что есть такая возможность. Ему это нужно, но он как бы не понимает.
Как это может быть так?
Ну... Например, ну точнее, он может хотеть, допустим, какого-то результата.
А, хотеть он может все что угодно.
Вот.
И хотение он, же не всегда с объективностью сверено.
И он бьется.
Да, это постоянно.
Но не понимает, что вот рядом. Как бы надо на кнопочку нажать.
Есть такая притча или байка про двух мух. Одна муха бьется в стекло. Нет, это другая. Муха бьется в стекло. Разбивает там бошку себе, отлетает опять бьется. А рядом другая муха сидит, наблюдает за ней и говорит: слушай, подруга, объясни, пожалуйста, зачем ты бьешься в оконное стекло, когда рядом окно открыто?
Да.
На что вторая муха говорит: так в открытое окно любой дурак.
Вот именно. Ну да, видимо, меня все чаще поражает вот это какое-то изобретательство, но со знаком минус. То есть есть продуктивное изобретательство, когда человек действительно смотрит и думает: ну не буду я ставить мастер Маргариту по тексту. Типа, мне нужно какой-то оригинальный...
А люди потом недовольны.
Оригинальный сюжет, нужно идею какую-то показать. И он там переворачивает, ну, неважно, хорошо или плохо, ну, в принципе, понятно основание этого изобретательства. А иногда ты не очень понимаешь, то есть человек не усвоил базу или какие-то, ну, какой-то базовый сценарий не вписывается и не может выстроить, ну, а если ты не вписываешься в какой-то базовый тариф, вот как, кстати... Хорошее было словосочетание. По-моему, ты же эту идею озвучил, что если ты не вписываешь, что если я у Юры как-то спрашиваю, а почему так получается, что это когда люди идут против того сценария родительского, ну, как вот, например, в спектакле «Базовый тариф» Баркара было показано, героиня не хочет быть как мама, но в итоге она становится как мама. И Юра как раз объяснял, что как раз именно и мама ее не хотела быть как мама. И в итоге она, может быть, околоводными слишком перемудрила. И в итоге у нее разочарование, и в итоге она стала как мама. И та то же самое. Вместо того, чтобы, например, признать, что этот сценарий, ну, он есть, он как бы такой, и найти в нем какой-то, на какую-то лазейку, выход, куда можно срулить.
Ну да, да, есть такая закономерность, что человек, который идет известным маршрутом, имеет больше шансов прийти
в неординарную
точку, ну, скажем так, туда, куда ему нужно, чем человек, который пытается идти своим маршрутом.
А у нас же в русской культуре скорее нет. Если есть известная тропа, мы идем вот куда-то да. через какие-то кушеря, не пойми куда. Вот эта присказка, как там в сказках обычно?
Пойди туда, туда, не знаю куда, принеси то, да, не знаю да, что.
Да. Вот, это же типично. Это... Человек идет, что-то бодается, потом плюет, устал, думает, лучше бы я пошел по той тропе.
Не, он так
а
не
уже
думает.
Поздно.
Он так не думает. Он приходит в итоге туда, куда может прийти, а это обычно не болото. Очень отдаленная точка на том же маршруте, которым шли все.
А-а-а.
И он там на этом маршруте уже останавливается, уставший, и говорит, ну вот, это жизнь несправедлива со мной.
Угу. Ну или так.
Я же так старался, я же все сделал. Но почему? Почему меня
почему
не признали?
Почему и все, а мне нет?
Да. То есть я, понимаешь, вместо лифта я купил себе альпинистское снаряжение и карабкался по стенке дома. Снаружи. Но почему-то все доехали до 9-го этажа, я еле-еле до 3-го доковылял.
Чуть не
стоит. Разбил окно, меня еще оштрафовали. Выгнали. Выгнали, я лежу опять на асфальте перед домом и думаю, блин, почему всем другим все, а мне ничего.
Да, 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 да. Так что, ребята, пользуйтесь. Если вы все-таки хотите доехать до нужного вам этажа, пользуйтесь.
Ну, я могу, опять же, к своему видео про успех, если кому интересно, посмотрите. У нас же идут еще параллельно, я же записываю видео да. другие, которые даже, может быть, темы где-то и совпадают, я не отслеживаю, но контент там другой. И там у меня была идея такая, что надо разочаровать любителей успеха. Успех – это конформизм. Если ты хочешь достичь успеха, тебе нужно изучить самые традиционные механизмы,
да?
И это подтверждаемо, например, актерскими и режиссерскими судьбами, потому что 99% всех самых признанных, самых успешных, самых любимых актеров и режиссеров – это люди, которые шли самыми классическими путями. Другое дело, что некоторые по этим классическим путям шли немножко дальше конечной точки.
Да,
то есть вот тут есть еще вот этот момент, что когда ты доезжаешь на лифте до верхнего этажа, никто тебе не мешает по лесенке добраться еще до крыши.
Угу.
И выйти на там крышу, и там поставить еще на крыше свою лестницу, какую-то стремянку, и на нее встать, и там уже махать ручками, но не весь путь ты карабкаешься пешком. Все-таки дай традиционным институтам тебе помочь дойти до какого-то места, а потом уже дальше иди сам.
Ну, это какой университет, он же выполняет, ну, должен был в идеале.
С университетом похуже, с университетом
выполнять.
Сейчас похуже.
Я имею в виду, он доводит, ну, то есть дает какую-то якобы
да.
базу.
Но сейчас уже он
сейчас
не дает,
уже не
доводит.
Ну, я имею в виду в изначальном, в том варианте, в каком задумывался, какая-то база.
Это, а дальше... мне, знаешь, кажется, что такое университет. Университет – это сломанный лифт, где уже как бы кабинка не ездит, но шахта осталась, и ты можешь там карабкаться уже по этой шахте.
Мы с тобой сегодня заходили, там был один работающий лифт, а рядом стоит лифт не работает. Это университет. Уже все. Да, поэтому... А, или знаешь, как есть, по-моему, в питерских домах эти старые лифты, которые с решетками... Ну, некоторые работают, некоторые чисто для антуража там.
Ну, сорян, если их не ремонтировать, конечно, они работать не будут.
Да.
Поэтому... Но теми, которые да. работают, почему бы не воспользоваться?
Поэтому, да, если вы хотите какого-то успеха или, по крайней мере, даже не то, что успеха, а продвижения именно динамики в своей сфере, то посмотрите вообще, какие возможности лифтовые у вас есть.
А вот еще какой вопрос меня беспокоит. Сегодня был на вокзале с утра. Зашел в кафе, не мог такси вызвать, Wi-Fi плохо работал. Зашел, думаю, в кафе чайку попью. И там объявление. Уважаемые пассажиры, кипяток не наливаем. И я думаю, что-то странное в этом объявлении есть.
Ну, потому что ты не пассажир.
Не, я пассажир, ну только что бывший вот 5 минут назад. И я думаю, я понял, в чем странность. На самом вокзале в кафе.
А, на вокзале.
И я понял, в чем странность. Кипяток, он же бесплатный. Если вы уважаете пассажиров, почему вы им не наливаете кипяток? То есть тут есть противоречие между уважаемые пассажиры и не наливаем кипяток. Это никак не связано с социальными лифтами.
Да,
это просто...
просто заметки на полях, да, да, уставшего путешественника.
Да, ну это, так сказать, в конце, чтобы вам показать, что мир еще более многообразен, есть еще и другие проблемы, помимо тех, которые мы обсуждаем.
Ой, да, ребята, это точно. Так что ждите наши следующие подкасты. Не знаю о чем и не знаем где. И не знаем, когда.
И зачем.
И зачем. Но мы продолжаем наше мегатекстовое дело.